Но только не нынешним летом. Лейтенант Гор измерил температуру воздуха в 10 часов вечера, когда они остановились на привал, и солнце еще стояло над южным горизонтом в светлом небе. И она оказалась минус 2 градуса и быстро опускалась. В середине дня, когда они останавливались выпить чаю с галетами, термометр показывал плюс 6. Голландская палатка была маленькой. В снежную бурю она спасла бы им жизнь, но первая ночь во льдах была ясной и почти безветренной. Поэтому Дево и пятеро матросов решили спать снаружи на волчьих шкурах и просмоленной парусине, укрывшись в одних лишь спальных мешках, сшитых из плотных шерстяных одеял. Они переберутся в тесную палатку, коли разыграется ненастье. И после минутного колебания Гуц решил тоже улечься снаружи со всеми, а не внутри с лейтенантом Гором, сколь бы толковым и учтивым малым он ни был. Солнечный свет страшно раздражал. К полуночи он немного потускнел, но небо по-прежнему оставалось светлым, как в 8 часов вечера в Лондоне. И Гуцер не мог заснуть, хоть убей. Он чувствовал смертельную усталость, какой не знал никогда в жизни, но никак не мог заснуть. Боль в натуженных за день мышцах тоже мешала уснуть, понял он. Он жалел, что не взял с собой настойку опия. Маленький глоток этого снадобья принёс бы ему облегчение и позволил бы забыться сном. В отличие от иных врачей, имеющих официальное разрешение прописывать наркотические препараты, Гуцер не был наркоманом. Он принимал различные опианты только с целью заснуть или сосредоточиться, когда необходимо, не чаще 2 раз в неделю. И было холодно. Поужинав разогретым супом и говядиной из консервных банок и побродив по ледяным джунглям в поисках уединённого местечка, чтобы облегчиться, тоже новый для него опыт походной жизни и оправления, осознал он, которое надлежит совершать быстро, коли не хочешь отморозить очень важные органы. Гуцер устроился на большом, размером 6 на 5 футов, одеяле из волчьих шкур, раскатал свой личный спальный мешок и забрался в него поглубже, но недостаточно глубоко, чтобы согреться. Дево объяснил ему, что он должен снять башмаки и положить с собой в мешок, чтобы кожа не задубела на морозе. В какой-то момент Гуцер напоролся ступней на гвозди, торчащие из подошвы одного из башмаков. Но все мужчины легли спать в верхней одежде. Шерстяные свитера, все до единого, не в первый раз, осознавал Гуцер, были насквозь мокрыми от пота после трудного длинного дня, бесконечного дня. Около полуночи небо ненадолго померкло настолько, что стали видны несколько звезд, планет. Теперь известных Гуцеру из лекции, прочитанной ему лично в импровизированной обсерватории на вершине айсберга 2 года назад. Но темнее так и не стало. Как и не стало теплее. Сейчас, без движения физических нагрузок, худое тело Гуцера было беззащитно против холода, который проникал в спальный мешок через слишком большое отверстие и поднимался ото льда, проползая сквозь уложенные мехом вверх волчьи шкуры и толстые шерстяные одеяла, словно некая хищная тварь с ледяными щупальцами. Гуцер начал дрожать. Зубы у него стучали. Вокруг него четверо спящих мужчин, в скобках,
двое несли дозор.
Храпели так громко, что врач задался вопросом, не слышат ли люди на обоих кораблях, находившихся в нескольких милях к северо-западу отсюда, за бесчисленными торосными грядами. Господи, нам ведь придется снова переходить через них на обратном пути. Этот оглушительный храп, подобный скрежету и визгу пил. Гуцера била крупная дрожь. Так он не дотянет до рассвета, не сомневался он. Они попытаются разбудить его утром и обнаружат в спальном мешке лишь холодный, скрюченный труп. Он заполз, возможно, глубже в спальный мешок и плотно стянул обледенелые края отверстия над головой, предпочитая вдыхать собственный кислый запах пота, чем снова высунуть нос на студенный воздух. Помимо коварного света и еще более коварного, всепроникающего холода, холода смерти, осознал Гуцер. Холода могилы и черных скал на надгробиями на острове Бичи не давал уснуть еще и шум. Врач полагал, что за 2 темные полярные зимы привык к скрипу деревянной обшивки корабля, резкому треску лопающихся от переохлаждения металлических деталей и неумолимому стону, визгу и гулу льда, сжимающего корабль в своих тисках. Но здесь, где его тело отделяли от льда лишь несколько слоев шерстяной ткани и волчья шкура, резкие движения льда под ним наводили ужас. Все равно, что пытаться заснуть на брюхе живого зверя. Колебания льда, пусть в значительной степени воображаемые, казалось всё же достаточно реальным, чтобы у Гуцера, поплотнее свернувшегося калачиком, закружилась голова. Около 2 часов ночи он посмотрел на хронометр при слабом свете, сочившемся в стянутое отверстие спального мешка. Гарри Гуцер наконец начал впадать в полубессознательное состояние, отдалённо напоминающее сон. Когда 2 оглушительных выстрела вернули его к действительности, напугав до полусмерти, судорожно извиваясь в своём заледенелом спальном мешке, точно новорождённый младенец, пытающийся выбраться из утробы, Гуцер умудрился высунуть голову наружу. Студённый ночной воздух, поднялся лёгкий ветер, обжёг лицо достаточно сильно, чтобы у него зашло сердце. Небо уже стало светлее, озарённое солнцем.
"Что?" вскрикнул он. "Что случилось?"
Помощник капитана Дево и 3 матроса стояли на своих спальных мешках, сжимая в руках в перчатках длинные ножи. Видимо, они спали с ними. Лейтенант Горд выскочил из палатки полностью одетый, с пистолетом в голой руке.
"Должите, в чём дело?"
рявкнул Гор одному из 2 часовых, Чарли Весту.
"Это были медведи, лейтенант", сказал Вест. "2 зверя, громадные такие паразиты, всю ночь шастали поблизости. Мы видели их прежде, чем стали лагерем примерно в полумиле отсюда. Но они подходили всё ближе и ближе, двигаясь кругами, пока наконец нам с Джоном не пришлось пальнуть в них, чтобы отогнать прочь".
Джоном знал Гуцер. Был 27-летний Джон Марфин, второй часовой.
"Вы оба стреляли?" спросил Гор.
Лейтенант забрался на самую вершину высившейся поблизости груды льда и снега и осмотрел окрестности, глядя в медную подзорную трубу. Гуцер не понимал, почему его голые руки ещё не примерзли к металлу.
"Так точно, сэр", сказал Морфин.
Он перезаряжал свой дробовик, неловко возясь с патронами в руках в шерстяных перчатках.
"Вы в них попали?" спросил Дево.
"Так точно", ответил Бест.
"Только толку никакого", сказал Морфин. "Простые дробовики, да с расстояния 30 с лишним шагов. У этих чертовых медведей толстые шкуры, а кости черепа еще толще. Однако мы всадили им достаточно крепко, чтобы они убрались".
"Я их не вижу", сказал лейтенант Гор со своего 10-футового ледяного холма над палаткой.
"Мы думаем, они выйдут вон из тех небольших проломов во льду", сказал Бест. "Медведь, что покрупнее, бежал в ту сторону, когда Джон выстрелил. Мы думали, он убит. Но пошли в том направлении достаточно далеко, чтобы убедиться, что никакой туши там нет. Он исчез".
Люди из разведывательного отряда уже прежде обратили внимание на такие отверстия во льду, имеющие форму неправильного круга, около 4 футов в поперечнике, слишком большие для крохотных отдушин. Такие проделывают кольчатые нерпы, и явно слишком маленькие и слишком далеко отстоящие друг от друга для белых медведей. Всегда затянутые рыхлой ледяной коркой толщиной в несколько дюймов. Поначалу при виде их они исполнились надежды на близость разводий, но в конечном счёте подобные проломы встречались так редко и находились на столь значительном расстоянии друг от друга, что представляли только опасность. Матрос-терьер, шагавший перед санями вчера вечером, чуть не провалился в такую дыру. Ступил в неё левой ногой, разом ушедший в воду посередину бедра, и им всем пришлось останавливаться и ждать. Когда дрожащий от холода мужчина сменит башмаки, носки, шерстяные подштанники и штаны.
"В любом случае терьеру и Пиллингтону пора заступать на дежурство", сказал лейтенант Гор.
"Бобби, возьми мушкеты из палатки".
"Мне сподручнее с дробовиком, сэр", сказал терьер.
"А я предпочитаю мушкет, лейтенант", сказал рослый морской пехотинец.
"Тогда ты возьми мушкет, Пиллингтон. Стрелять по этим зверям дробью значит только разозлить их".
"Так точно, сэр". Бест и Морфин, явно дрожащие скорее от холода после 2-часового дежурства, нежели от нервного напряжения, сонно разулись и заползли в свои спальные мешки. Рядовой Пиллингтон и Бобби Терьер с трудом натянули на опухшие ноги башмаки, извлеченные из спальных мешков, и поковыляли к ближайшей торосной гряде, чтобы заступить на пост. Трясясь еще сильнее прежнего, с онемевшими теперь, вдобавок к пальцам на руках и ногах, щеками и носом, Гуцер свернулся клубочком глубоко в спальном мешке и стал молить небо о сне. Но так и не сомкнул глаз. Через 2 с небольшим часом второй помощник Дево отдал приказ вставать и сворачивать спальные мешки.
«У нас впереди трудный день, парни!» – прокричал Дево жизнерадостным голосом.
Они все еще находились в 22 с лишним милях от берега Кинг-Уильяма.
Thank you.